Ну давайте на несколько вопросов ответим, пока люди собираются. Мне нет сил терпеть лень мужа. Все мои просьбы помочь или что-то сделать вызывают его раздражение. В ответ на его раздражение я злюсь сама и на него, и на себя. Читаю молитвы каждое утро. Представляете, если бы он был не ленивым, вы бы не читали молитвы каждое утро. Слушаю лекции. Я считаю, что это просто подарок вам в жизни. Как мне справиться с собой? Как правильно действовать? Понимаете, вот, ну, вот эта лень близкого человека. У меня тоже жена очень ленивая тоже. И я счастлив. У меня нет проблем с этим. Она мне помогает быть не ленивым. И она тоже сама старается. Когда к человеку с любовью относишься, какие бы у него ни были недостатки, он справляется, начинает справляться. Но почему мы злимся не на недостатки близких людей? Потому что мы хотим наслаждаться этой жизнью. Мы хотим счастья себе в этом мире. Мы не хотим сдавать экзамен. Допустим, мне экзамен надо учить столько-то, чтобы его сдавать, а мне хочется, чтобы меньше было учить. Я начинаю злиться. Это естественно. Но вы спросите меня, почему я такие простые вещи вам рассказываю, такой серьезной аудитории. Почему же такие вопросы, вот такие простые вещи говорю? Потому что есть непростое понимание этих простых вещей. Когда человек принимает эту идею, что ему не нужно беспокоиться по поводу лени там или каких-то других недостатков близкого человека, а нужно научиться их принимать, то в этот момент он начинает помогать и близкому человеку измениться, и тот начинает однозначно меняться, и помогает также себе в жизни. Потому что недостатки близкого человека все без исключения являются признаком того, что я имел это в прошлой жизни, я таким был. Мужчина и женщина, они меняются ролями каждую жизнь. И, допустим, если женщина очень ленивая, мужчина гиперактивный, значит, такой, чрезмерно напряженный. У меня жена очень расслабленная, а я очень напряженный. И это не значит, что я лучше, чем она. Это одно и то же. Если бы я в женском теле родился, то я бы тоже был очень расслаблен. Поэтому, или наоборот, мужчина расслабленный, значит, жена будет напряженной. Поэтому надо понять, что это просто признак того, что мы здесь сдаем экзамены в этом мире. Но как научиться терпеть это все? Вот в чем вопрос. И ответ очень простой. Человек не может своими силами терпеть свою судьбу. Это невозможно. Нужно всегда учиться настраиваться на ту силу, которая дает энергию счастья. Настрой на себя является признаком несовершенства личности, неправильное понимание вещей. Настрой на себя, помощь, что я должен сам себе помочь, неправильное понимание вещей. Я когда думал сегодня об этой лекции, пытался понять, как ее читать, то я начал думать о вас, а настраиваться на вас, на ваши сердца. И в сердце пришло чувство, как читать эту лекцию. В мое сердце пришло это чувство. И оно оформилось в определенные слова. То есть я для себя понял, как читать эту лекцию. Потому что ваши сердца, они определяют, что будет. Так как вы пришли узнать что-то важное в своей жизни, ваши сердца сейчас находятся вне судьбы. То есть вопрос был связан с влиянием судьбы. Когда люди находятся в личных отношениях, то они очень сильно настроены эгоистично друг к другу по отношению к другу. Мы недостойны по факту энергии любви. Когда люди хотят любить друг друга, то это сразу выражается в том, что мы пытаемся сделать так, чтобы мне приносил счастье близкий человек. Мне приносил счастье. И в этом корень зла в семейной жизни. Как только человек настраивается, что мне нужно счастье от близкого человека, в этот момент сразу же начинается выходить его плохая судьба. он начинает становиться ленивым, если он должен быть ленивым. Ну, то есть, как только я хочу наслаждаться ситуацией своей совместной жизни, ситуация становится противоположной. Как только я начинаю служить своему близкому человеку, я, допустим, я наблюдал за своей женой, я смотрел, как ей тяжело быть активной, как ей тяжело быть активной в жизни. У нее каждое вот усилие, ну, каждое вот это желание быть активной вызывает огромное напряжение внутреннее. Но это возможно понять только в том случае, если ты не думаешь о том, как тебе наслаждаться этим человеком. Думаешь о том, как ему помочь в жизни. Ну, хочется же наслаждаться. Ведь зачем это? А зачем я вообще женился? Да? Мы женились для того, чтобы наслаждаться. Это факт. Но надо понять, как действует судьба. Когда человек хочет помочь близкому человеку, он сразу же начинает действовать по-другому. Вы пришли сюда с добрым сердцем, и поэтому судьба не действует. Понимаете? То есть мы не хотим наслаждать друг друга, мы хотим понять истину. Это другое совсем. Это вне судьбы. Это состояние вне судьбы. Поэтому у нас здесь другая атмосфера складывается. Но если, допустим, если взять мою личную жизнь, то там могут быть другие настроения совсем. Я должен внимательно следить в ней за собой, что происходит. Если я решил наслаждаться как-то ситуацией, тогда значит карма или вот это наказание включается, работает. Поэтому вот этот вопрос, как мне жить вот в моей жизни личной, чтобы я не страдала. Для этого нужно счастье брать от святости. А близким людям нужно только отдавать. Не нужно рассчитывать на то, что они принесут счастье. Когда мы не рассчитываем на счастье от близких людей, которые исходят, они нам приходят, приносят столько счастья, сколько мы нам положим. Когда мы не рассчитываем. Но когда мы рассчитываем, включается карма. И они начинают нас мучить, близкие люди. Так всегда бывает, поэтому нужно научиться настраиваться на чувство внутреннего чистого счастья, светлого на отношения со святостью. Эти отношения у нас очень в жизни очень редки. Мы в основном заняты работой, своими желаниями, идеями. Нам некогда настроиться на что-то возвышенное. Так душит судьба человека. Она не дает ему настроиться на возвышенное. А именно настроение на возвышенное дает возможность победить судьбу, справиться с трудностями жизни. Находясь с трудностями, мы не можем с ними справиться, находясь внутри них. Когда мы настраиваемся на возвышенное, приходит знание, как с ними справиться. Итак, мы с вами сегодня будем изучать очень сложную тему. Я даже не знал, как начать это все, потому что совершенство в исполнении своих обязанностей — это не то, что мне принадлежит. Не то, что мне принадлежит. Потому что если я сейчас высоко начну как бы об этом говорить, сразу же Господь будет смеяться надо мной. А знаете, очень неприятно, когда над тобой смеются в присутствии 600 человек. Я могу вам рассказать одну историю. Вот Олег Сунцов, это мой наставник. Он занимается вопросом на отношении в коллектив, в котором я работаю. И он пытается создать глубокие отношения между нами духовные. Он сам по себе очень возвышенная личность. Он настоятель, один из настоятелей ведического монастыря под Москвой. И он монах, и он очень скромный и возвышенный человек. И он однажды подошел ко мне с таким вопросом. Я хотел бы читать не только монахам лекции, но просто обычным людям. Говорит, ну я чувствую, что я не квалифицирован. И он обратился ко мне уже за помощью. Он сказал, я хотел бы, вот, чтобы вы показали на лекции, чтобы вы показали мне, как настраиваться на зал, чтобы я смог понять вот это вот как строить отношения с людьми, которых я не знаю совсем, с незнакомыми. Я ему сказал, нет проблем никаких. Сейчас вы увидите, как все будут счастливы от моей лекции. Это было перед лекцией в Москве. Прямо перед самой лекцией. Там было 1000 человек на лекции, где-то большой зал. Я ему рассказал это все, все элементарно и просто. То есть я ему объяснил, сейчас, что сейчас я, вот вы увидите, сейчас как все будут счастливы. Я пришел, сел в зал, сел читать лекцию. И из зала сразу же, в начале лекции, сразу с 4 сторон начали со мной спорить, прямо не поднимая руку. Люди начали возражать. Напротив меня, вот так вот, прямо передо мной сидела одна женщина, очень интеллигентного вида, видно, такой достаточно высокий слой общества. И на пике лекции, когда вот 5 человек спорило, одни просто смеялись все время. Га-га-га, вот так на лекции. Вот. И 3 человека спорило. И одна лекция, одна женщина передо мной сидела, она так очень спокойно и таким очень твердым, спокойным голосом сказала, вы знаете, мне кажется, что вы нас всех за дураков здесь держите. И это был приговор. Потому что я вообще, то есть у меня пропал дар речи. И я посмотрел на своего наставника, и он был в шоке. А вообще от этой лекции он был в шоке от того, что происходило. У него глаза были круглые такие. Смотрел на меня такой, как бы, он был в шоке полном. Я тогда понял, что произошло. Я оскорбил Господа в своем сердце. Это гордость. Гордость уничтожила мое счастье. Я был опозорен. И я сказал ей тогда. Я сначала сказал Господу в своем сердце. Я замолчал. Сказал Господу в своем сердце. Прости меня, я не прав. И потом я ей сказал, простите меня, пожалуйста. Наверное, я как-то не так читаю лекцию. И с этого момента все успокоились. Эти перестали га-га-га. То есть все, которые со мной спорили, они тоже перестали спорить. Эта женщина, она как-то замолчала. И лекция началась, нормальная, обычная лекция. Но я чувствовал сильную вину перед своим наставником, потому что я оскорбил его своим присутствием, то есть оскорбил его личность тем, что я вел себя неправильно рядом с ним. Так или иначе, мы всегда в этой жизни сдаем экзамены, потому что нам кажется, что мы строим отношения со своим близким человеком, а на самом деле мы строим отношения с Господом внутри своего сердца всегда. И мы его называем совестью, потому что Господа внутри сердца есть много функций. Он дает счастье, нам он дает там память о чем-то, потому что память поддерживает разум в человеке. Допустим, если человек забывает, что было, время пройдет, и забудешь все, что было с тобой у нас. Да. Если человек забывает, то он уже не может ценить. Если он забывает, он не ценит. Память — это священная вещь. А память священна, как отблеск высокого огня. Прощение, прощение, теперь проси ты у меня. Ну, то есть, надо помнить. Все, что было, надо помнить. Эта память дает Господь в сердце. Когда человек совершает хороший поступок, раскаяние приходит вместе с памятью. Допустим, он вспоминает, что ведь жена, которую он бросил, она очень хороший человек, и у него хорошие дети. Но он из-за вожделения, из-за желания наслаждаться молодым, красивым женским телом, он забыл об этом. И теперь он вспомнил, когда он раскаялся. Когда он понял, что он не прав, он вспомнил все, что было. Память — это важно. Память дает Господь. Дает вместе с памятью разум. Также Господь в сердце дает человеку интуицию, чувство, что нужно ему в жизни, что нет. Это тоже дает Господь. Господь дает удачу. Удачу. Некоторые люди не понимают, почему так не везет в жизни. Потому что против совести мы живем, против совести действуем в жизни. Удача также понять, что это дано мне как награда, вот допустим, как записки в это, лень моего мужа, это дано как награда, лень мужа дано как награда, это не как наказание. Но это наказание, если мы бунтуем после этого. Смотрите, муж ленится, я молюсь каждый день, слушаю лекции. Так это вообще супер. Представьте, какое счастье, что вы так живете благодаря своему мужу. Да ему памятник надо при жизни поставить. Его лени, точнее, его лени. Надо ей поклоняться, что вы так настроены. Вот, молиться каждый день. И это. Но молиться не за него надо, а за себя. Потому что проблема не в том, что он ленивый, а в том, что мы не хотим помочь. Потому что Бог дает лень, что такое? Это наказание же. Человеку тяжело. Представьте, он ленивый, ему очень тяжело жить. Думаете, ленивому человеку легко жить? Ему очень тяжело жить. Потому что лень — это не несчастье. Это несчастье. И он даже сам, может быть, даже не понимает, что ему тяжело. Это называется невежество. Когда человек невежественно находится, ему настолько тяжело, что он даже не понимает, что он страдает. Вот собака, допустим, она счастлива? Конечно, нет. Невозможно быть счастливым без мозгов. Вот. И она даже сама не понимает, что она несчастлива. И в этом заключается проблема этого живого существа. Проблема. Она иногда гавкает. Вот. Ее надо успокоить. Она как ребенок. И мы тоже как дети по отношению к своей судьбе. Все люди как дети по отношению к своей судьбе. Им нужна только любовь. Только успокоить их нужно. Для этого нужна сила. А сила берется от высшего. Не от меня. Я не могу вам помочь. Вот всем тут много людей пришло. Я не могу помочь, но есть высшая сила, которая может помочь, если она захочет действовать через мои слова. Поэтому моя супруга всегда, когда я уезжаю на лекцию, она мне говорит: ты помни, что ты переводчик. Ты не лектор, ты переводчик. Просто маленький переводчик, который переводит слова твоего наставника. Итак, мы говорим ни о чем ином, как о совершенстве в исполнении своих обязанностей. Потому что первое правило совершенства в исполнении своих обязанностей называется непривязанность к счастью. Или, как это говорится в ведах, к плодам своего труда. Непривязанность к счастью. Очень сложно не привязываться к счастью, потому что природа, которая нас окружает, психическая энергия, в которой мы живем, называется материальной природой веды. Она заставляет нас привязываться к счастью. Допустим, мы выходим в лес, и что мы видим? Красоту. Да? То есть энергия счастья приходит в наше сердце. И мы говорим: хорошо-то как! Да? Лес. От него исходит счастье, энергия счастья. И эта энергия счастья, она расслабляет. Мы забываем о каких-то трудностях, да? И часто, когда мы ездим в лес отдыхать вместе или на юг отдыхать, мы потом очень сильно ругаемся. Заметили, что мы когда отдыхать едем, еще даже не поехали, а уже ругаться начали. Заметили или нет? Да, мы еще не поехали, уже ругаемся. Почему? Потому что вот эта энергия счастья, она уже манит. Она уже манит и уже мозги сворачивают, потому что когда человек начинает настраиваться на счастье, в этот момент включается плохая судьба. Я когда летел сюда, в Киев, сегодня утром, передо мной шли парочка молодых людей, они из Москвы летели куда-то в Мексику отдыхать. С дочкой, и они шли втроем так, отдыхать. И жена сказала: вот смотри, мы приедем в Мексику, а у нас ботинки нелегкие. И будет жарко. И муж говорит, сказал: ну, когда мы приедем, мы просто достанем те ботинки и переоденемся. Но пока мы достанем, мы еще будем ехать до автобуса. В автобусе до аэропорта. И там будет жарко. и ноги будут потеть, и будет тяжело. Знаете, какой он был ответ? Ну вот, началось. А знаете, почему началось? Потому что она же ехала наслаждаться, а он, скотина, не понимает, что надо сделать все для того, чтобы наслаждаться сейчас. Вот, а веды говорят, что все для того, чтобы наслаждаться, сделать просто невозможно. Потому что обязательно найдется что-нибудь, что помешает этому процессу. Например, может так случиться, что они зайдут в самолет, и там уже у них два сиденья, и рядом будет сидеть очень толстый дядька такой. И локти положат на подлокотники так, что пол кресла соседнего займет. И они уже не будут наслаждаться поездкой. Не будут так, как они хотели наслаждаться, поэтому им придется постоянно нервничать сидеть в этом самолете. Я вам этот пример привел к тому, что в этом мире, этот мир не предназначен для наслаждения. Поэтому совершенное счастье человек достигает, когда он забывает про то, что он должен наслаждаться. Веды говорят, что отдыхать нужно не в Майами ехать. Спасибо. Отдыхать он не в Майами должен ехать, а в святое место. Потому что если время у человека есть свободное какое-то, он должен это время использовать на благо своей судьбы, а не для того, чтобы ее разрушать. Вот эти места отдыха, которые все едут отдыхать, вот эти красивые вот эти места, они очень опасны на самом деле для судьбы. Потому что, допустим, там очень много ходит девушек красивых, полуголых. А муж же, он не железный? Или железный у вас? Феликс такой, железный Феликс. У вас муж. Или нет? И он может так пить. Это говорят, что девушки красивые действуют таким образом. Одна подцепляет внимание, вторая тянет, третья вытаскивает, четвертая соблазняет. Как рыбку, знаете? Мужчина знает, о чем я говорю. Вот, и все. Исчезли солнечные дни. Таким образом, а в святом месте все наоборот. Когда человек приезжает туда, он получает там благодать Божию приходит, потому что там, где люди молятся, там приходит знание в сердце. Видите, отдыхать, ехать, отдыхать в святое место – это великая удача. И там, кстати, тоже природа в святых местах, в основном природа. И там очень красиво и хорошо. И при этом другое настроение, которое помогает человеку быть удовлетворенным и счастливым в жизни. Очень глубокое удовлетворение испытывать в своем сердце. А еще надо знать, что когда человек прикасается головой к мощам святых, святого человека, то он преодолевает то препятствие в жизни, которое он даже не знает. Он еще не знает, что ему скоро оставит тело близкий человек. Мать, допустим, старая или отец. Он еще не знает того, что нужна помощь будет, скоро нужна помощь. И уже судьба действует внутри сердца. То есть, если есть энергия у нас какая-то, которая может близким помочь, она сразу идет туда, куда надо. Поэтому, когда человек рядом со святостью находится, он имеет эту силу внутри себя, которая помогает. Поэтому мы должны изучать, как жить. Это важно. Непривязанность к плодам является тайным и очень глубоким знанием. Некоторые люди думают, что это только дураки, не привязаны к плодам. А веды говорят, это только дураки привязаны к плодам. Все наоборот. Надо разобраться в этом вопросе. Они приводят пример, что привязанность к желанию наслаждаться счастьем, вот эта привязанность, сковывает человека и делает его рабом, забирает у него свободное время. Как это происходит? Приводится пример ослика, который крутит в колодце такую турбинку маленькую, и поднимается вода. То есть колодец по кругу движется жернов такой, так вот крутится, и ослик ходит. И ослик же он сам по себе не хочет ходить, ему нужно какое-то вдохновение. Поэтому ему вот так сзади на такой вот деревяшечке подвешивают спереди морковку на веревочке. И если он ускорение делает, морковка приближается почти что до рта. Ее можно даже почти что укусить. И он постоянно дергается. Он постоянно идет вот так вот, усилие. И в это время вода поднимается вверх. И так целый день он ходит вокруг этого колодца. И за морковкой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. Да, и он такой. Вперед, вперед, вперед. И веды сравнивают эту морковку с трехкомнатной квартирой, которую надо заработать. Потому что всего две комнаты или одна, надо трех, вот быстрее. Еще один рывок, на двух-трех работах работаем. И трехкомнатная квартира, но завтра. Они сегодня еще один рывок, и еще потом трехкомнатная квартира, но завтра. А может быть еще не скоро, потому что деньги разлетаются. Чем больше денег, тем больше они... И опять не хватило, опять не хватило. И есть только один самый хороший способ, это рывки не делать, а напрягаться постоянно каждый день. Просто отдать себя в рабство. Взять ипотеку. И тогда каждый день ты уже будешь не дергаться, а просто каждый день пахать, как и шаг уже будешь. Но зато жить в новой квартире. Да, уже сразу, оп, вот тебе новая квартира. Все классно. И необыкновенное счастье. То есть въезжаешь в новую квартиру, так классно, мы так мечтаем. Супер. А на следующий день... Вперед работать! Рождены, чтоб сказку сделать былью. Отпуска уже не будет в этом году. Преодолели пространство и простор. Что-то геморрой вылазит. Нам руки на стальные танки, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше и выше и выше. И некогда ребенком заниматься. Потому что работаем же только, и все, устаем, приходим с работы. Стремим мы полет наших птиц. И что-то уже отношений друг с другом нет, а любви же хочется. И в каждом пропеллере дышит. А что, у тебя любовница, что ли, появилась? Бессмертие наших границ. И так разрушается жизнь человека. Почему? Потому что он... ставит перед собой задачи в жизни, наслаждение, такое хочет наслаждение, которое не соответствует его спокойной, благостной жизни, не соответствует правильному, спокойному течению дел, течению времени. Сложная тема. Бхагавад-гита. Ведическое писание священное будет. Ты имеешь право только исполнять свой долг. То есть мы имеем права в этом мире, и они дают нам счастье. Ты имеешь право исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат твоей судьбе. Или ты их получишь, или нет. Все зависит от того, как распорядится судьба. Никогда не считай себя причиной результатов своей деятельности. Помните, я на лекции говорю, я сейчас вам покажу, как надо лекцию читать. Я показал, посчитался причиной деятельности. И не пытайся уклоняться от исполнения своего долга. Будь равновешен. Исполняй свой долг, не беспокоясь о том, будет успех или будет неудача. Такое самообладание приводит человека к счастью. Откуда оно берется, такое самообладание? От настроения. Есть два настроения в этом мире. Я наслаждающийся и я слуга. Вот смотрите, девушка, допустим, летящей походкой, да, ты вышла из рая и скрылась из глаз. Вот, ну то есть, да, такая, одной ногой пишет, идет, другой зачеркивает, да. То есть она наслаждающаяся, объект наслаждения, и все должны бегать за ней. Так? Давайте настроимся, начнем медитировать сейчас. Медитация означает погружение в события. Вот она идет и наслаждается собой. Кто привлечется к ней? Какой парень? Точно такой же, который захочется наслаждаться ей. Не служить ей, а наслаждаться ей. И что он будет делать? Ее брать замуж? Нет, он будет хотеть сексом с ней заниматься. Просто, и, все. И потом ее скажет. И все. Теперь второй вариант. Она скромно себя ведет. У нее есть красота или нет? Есть. Бог дал красоту? Дал. Зачем? Чтоб ей служить. Другим людям служить. Не для того, чтобы наслаждаться, даже не помышляя наслаждаться тем, что тебе дал Бог. Служить красотой. Когда девушка служит своей красотой, что происходит? На нее начинают смотреть молодые люди, разумные уже. Те, которые способны служить ее красоте, а не наслаждаться ее красотой. Вот как это выглядит? Разница в чем? Наслаждаться красотой означает использовать тело для себя женское, красоту. А служить красоте означает увидеть человека внутри этого тела. Увидеть, что есть потребности у этого человека, что она очень чувствительная, что у нее есть трудности какие-то в этом мире. Не просто красота, еще трудности. Что у нее такой очень чувствительный характер, особенный. У всех женщин особенный характер. Такой уж у нас характер, особенный такой. Всех женщин особенный характер. И это может понять только человек, который готов служить своей жене. Служить, а не наслаждаться ей. Итак, мудрость дает человеку счастье в жизни. Смотрите, я привел простые примеры какие-то, которые мы часто даже не понимаем. Это мудрость. Мудрость древнего знания. То есть девушка пытается выполнять свой долг. Красота нужна для того, чтобы служить. Но хочется наслаждаться этой красотой. И она постоянно думает, когда же найдется такой человек, который оценит мою красоту. То есть будет меня наслаждать. Никогда не найдется. Потому что молодой человек точно так же, как ты, хочет наслаждаться твоей красотой, а не служить тебе. Мы ошибаемся в своих ожиданиях. Почему? Потому что каждый хочет наслаждаться. Мы не развитые все люди. Мы надеемся, нет, вот этот молодой человек, он хочет служить. Хоть я хочу наслаждаться, но он хочет служить на самом деле. Нет. Он такой же, как ты. Люди встречаются одинаковые всегда. Разными встречаются. Два сапога пара, да? Муж и жена, одна сатана. Но по-разному, поэтому незаметно. Поэтому ты хочешь, чтобы он служил тебе, и он хочет, чтобы ты служила ему. Это является причиной скандала. Что такое скандал в семье? Это выясняет, кто кому должен служить. Но если я хочу служить, тогда мне нечего скандалить. Допустим, жена говорит, у меня плохое настроение, я хочу, чтобы ты мне улыбался сегодня больше. Это вызывает обычно раздражение у мужчин. Но если я хочу служить, я думаю, ну хорошо, я буду больше улыбаться. Ведь я сказал вот эту фразу, мужчины все погрустнели. Почему? Потому что не хочется же мучиться, надо хочется наслаждаться. Но здесь говорится очень великая мудрость. Ты имеешь право только исполнять свой долг. Долг мужчины служить женщине, а не наслаждаться. Ты имеешь право только исполнять свой долг в этом мире. Ты не имеешь права на наслаждение. Как только человек захотел наслаждение, сразу же начинается скандал. Или через некоторое время. Но нам дается наслаждение для того, чтобы мы привязались друг к другу. Это называется медовый месяц. И в это время можно наслаждаться сколько хочешь. Чем больше наслаждаешься, тем больше привязываешься. Как это происходит, я сейчас объясню. У нас в сердце есть такая сила, которая, через которую счастье и страдания приходят. Эта сила называется карма. То есть такой шарик, внутри которого находится душа, карма. Мохабхага называется на санскрите, такая штука. И когда человек, два человека влюбляются, то в эти два шарика, когда девушка смотрит на молодого человека, гармония в сердцах возникает, то она вытаскивает у него из сердца хорошую карму. В результате он становится очень такой привлекательный человек. Порядочный такой, добрый, ответственный. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Да? То есть вытащила в него это благочестие. И когда он смотрит на нее, если у них взаимная вот эта влюбленность, любовь и влюбленность, потому что любовь не дешевая вещь, и у него она не возникает просто, то тогда он тоже из нее вытаскивает вот это благочестие, она сразу раз становится такой скромной. Не смотрит на него даже. Пускает глаза. Очень смиренная. Если он ее спросит, тебе нравится то, что я строитель? Она скажет, да. Думает, я всегда мечтал такую девушку, которой нравится, с чем я занимаюсь. И он начинает ей рассказывать, как он кирпичи кладет. Она, ой, тебе не страшно? И она так участлива, очень нежно, участлива и заботливо с ним общается. Он еще не знает, что через 3 года, она, когда он начнет ей про кирпичи рассказывать, она посмотрит на него и скажет, слушай, ты мне уже при встрече первой все это рассказал уже. Мне больше не хочется об этом слушать, о твоих кирпичах. Видите, первый месяц такой, ласковый май, да? Группа была, ласковый май. Первый месяц, он такой медовый. И он предназначен для того, чтобы люди начали надеяться друг на друга, чтобы они испытали этот вкус счастья друг на друга и начинали рассчитывать друг на друга. И с этого момента включается карма. И потом они начинают вместе страдать. А уйти друг от друга не могут, потому что живет в надежде в сердце. Есть надежда в сердце у меня, выбери меня. Вот. И человек верит, что завтра все будет лучше, что муж начнет наконец наслаждать меня, а не мучить меня, не наслаждаться мной, а наслаждать меня когда-нибудь завтра начнет. И это никогда не произойдет. Почему? Потому что любовь включается, когда первый человек начинает сдавать свой экзамен. Ты имеешь право только исполнять свой долг. И такое состояние сознания приносит счастье. Если человек начинает просто заботиться, делать шаг в пропасть, просто заботиться о близком человеке, то в этот момент он начинает испытывать счастье иногда. А потом все больше. Потому что он отрабатывать карму начинает в это время. Сначала трудно будет, потому что карма много тяжелая, нужно много экзаменов сдавать. И он хорошо поступает близкому человеку, а близкий человек не может это правильно оценить до конца. И он оскорбляет наше служение. Но при этом сердце становится все больше благодарным. И эта благодарность дает возможность ему делать какие-то потом замечания. Потому что когда человек благодарный, ты ему делаешь замечания, он это принимает. Неблагодарный не может принять. У меня спросите, а как это вообще связано с сегодняшней темой лекции, предназначение человека? То же самое, это аналогия. В близких отношениях все легче понять. Смотрите, на работе. У женщины вообще, то есть работа не является главным предназначением женщины. Даже важным предназначением. Потому что главное предназначение всегда человека только одно. Это поворачивать свое лицо не к счастью своему, а к святости. Когда человек к святости лицо поворачивает, он думает о духовной жизни, хочет молиться с утра каждый день, читать священные писания по вечерам, он хочет думать о чем-то возвышенном, то счастье само приходит в его жизнь. А если он хочет о своих делах думать целый день, о том, что надо вот детей накормить, квартиру надо заработать, зарплата у меня маленькая, в стране все плохо. Если он думает об этом, то тогда он получает все наоборот. Он несчастным становится в жизни. Потому что когда он думает о возвышенных вещах, он всем помогает. Детям, жене, стране. Когда он беспокоится обо всем, что происходит, он мешает в это время. Даже не помышляя наслаждаться, не пытайся уклоняться от исполнения своего долга и не пытайся наслаждаться плодами своего труда. Счастьем в этом мире не пытайся наслаждаться, оно само придет, когда придет время. Счастье есть в этом мире, но оно не зависит от нас, оно приходит, когда нужно, когда приходит время. И только такое состояние приносит человеку два вида счастья. Первый вид счастья – счастье знания, когда человек пытается служить всем вокруг и берет силы от святости для этого служения, то он обретает знание об этом мире. Он видит, что этот мир не создан для наслаждения. Все пытаются только жить для себя в этом мире. Он уже не так сильно привязан к этому миру, не сильно рассчитывает на то, что здесь ему все будет как по маслу. Это правильное знание об этом мире. Здесь есть счастье, но оно имеет другую природу, более возвышенную, светлую. В светлых, чистых отношениях также можно жить и в семейной жизни, если ты их развиваешь. Видите, предназначение человека – это думать об этом возвышенном, получать силы от этого и служить возвышенным вещам. Священным Писанием, святым людям, Богу. И имени Бога, молитвы. Но у женщины на втором месте не работа стоит. Она рождена для любви. А любовь возникает только в личных отношениях. Если у нее нет семьи, она должна личные отношения развивать с родителями, с подружками и с теми, кто нуждается в ее заботе. Когда она так действует, а женщине так действовать тяжело, потому что свою обязанность выполнять тяжелее, чем чужую. Допустим, чужая обязанность – это мужская. Женщине легче просто погрузиться в работу, чем развивать личные отношения. Это трудно для нее делать, особенно когда их нет. Надо залазить на гору, на которую надо еще запрыгнуть, чтобы залазить, да? Как на дерево. Надо сначала зацепиться за веточку, чтобы потом лезть по дереву. Но веточка высоко. И надо что-то делать. Да? Надо карабкаться. Когда женщина одна, ей очень трудно личные отношения строить. Она карабкается к этим отношениям. Самый простой способ – это войти в какую-то религиозную группу людей. Ведь я вам не говорю, какую конкретно, потому что я знаю, что у вас у каждого своя вера, и не надо ничего менять. Внутри своей веры вы найдете такую религиозную группу людей. Женщина там сразу обретает семью. И в этой семье ей помогут выйти замуж. Сразу же. Люди, когда женщина обретает очень близкие отношения, ей находят мужа сразу. Кто находит женщину? Они очень сильно беспокоятся об этом. Вот у меня жена, наш коллектив такой, большой коллектив, 60 человек, и в нем где-то около 10 девушек незамужних. И у меня жена постоянно думает, кто на кого посмотрел. На кого это смотрит внимательно, кто на кого посмотрел. Беспокоится об этом. И когда она увидела, что кто-то на кого-то посмотрел, она сразу вычисляет все. И я рассмотрю, молодой человек ко мне подошел, говорит, я хочу встречаться с такой-то девушкой, у нас так в коллективе. И мы рассмотрим гороскопы сразу, ну, классно, хорошо, все, благословляем. Я говорю, жене, представляешь, вот люди, похоже, нашли себя друг друга. Она говорит, да я об этом уже давно знаю. Я говорю, только ты? Она говорит, нет, все девушки знают. Видите, женщины, они очень легко помогают друг другу, если есть семья большая. Семья означает религиозная жизнь всегда. Смотрите, есть три уровня сознания. Первый сознание уровень – религиозная жизнь, семья, большая семья. Да? Второй уровень сознания – жизнь в труде. Страсть называется первый уровень благостной жизни, религиозная. Второй – страстная жизнь. Страсти люди, когда живут, у них нет семьи. Они каждый сам за себя. В результате все женщины становятся одинокими в такой среде. И единственный выход им – найти счастье в работе остается. Так? Поэтому они упахиваются, теряют женскую красоту и вообще не могут выйти замуж. Тем более не могут выйти, когда они очень сильно упахиваются. Но что же делают женщины, которые там вот живут в религиозности? Они тоже могут работать, но свою основную силу они тратят в отношения. И поэтому они быстро достигают желанного вот этой вот личной жизни. Там, в этой такой сути. Совершенство. Совершенство, мы говорим, совершенство, исполнение своих обязанностей возникает тогда, когда человек получает, повышает свое понимание жизни. С пониманием меняется среда. Так страстные люди живут в среде, в которой все живут трудом, работают. Это называется в самом лучшем случае светское общество. Элитное, да, светское общество. Там все ходят с иголочки, друг другу улыбаются, но в сердце холодно по отношению к другу. И они часто предают друг другу, такие люди. Есть и благостное общество, простые люди, религиозные. Там никто никого не предает. Кто-то предает друг другу, но это не развитые люди религиозные. Развитые, они очень глубокие отношения строят. Друг с другом. И третье пространство – это невежественное пространство, в котором это теневой бизнес, бандитизм, наркомания, пьянство. Это может быть тоже очень люди очень богатые, но они уже живут вот этими интересами. Хапнуть где-то, кого-то ограбить, что-то такое сделать, чтобы получить. Все от этого пострадают. Такие люди, как волки, живут. Если страстные люди, они нейтральные отношения друг к другу испытывают, они не хорошие, не плохие. Даже в семейной жизни страстные люди, они не могут близко разговаривать друг с другом. Во-первых, им некогда, много работы, не устают. А во-вторых, они боятся этих разговоров, потому что знают, что близкий человек может неправильно понять. Почему он может неправильно понять? Потому что он эксплуатирует отношения. Не служит им, а эксплуатирует. Поэтому ему опасно открывать сердце близкому человеку. В такой среде страстно. А в невежественной среде вообще люди не могут жить друг с другом нормально. Потому что они как волки друг к другу. Невежественный человек боится вообще открывать свои тайны кому-либо, потому что он знает, что его загрызут сразу. Но слабые стороны нельзя никому рассказывать свои. И он живет как одинокий волк. Шакал я паршивый, все ворую и ворую. Ну, то есть, вот это вот она такая среда, вот эта вот невежественная среда. Вообще, то, что человек должен избегать сильно в своей жизни. Поэтому лучше всего как-то честнее жить. Понятно, что в наше время очень сложно полностью как-то, но, по крайней мере, как-то так, чтобы не попадать под влияние, сильное влияние вот этих людей невежественной среды. Допустим, наркоманская среда, среда пьяниц, среда уголовников и так далее. Итак, видите, мужчина, который находится в атмосфере благости, он быстро развивается как личность. У него сознание становится более просветленным, осознанным, и он лучше понимает, кем ему работать. Это от просветления сознания происходит. Один молодой человек вот на прошлом семинаре в Киеве подошел ко мне и говорит, я не знаю, чем мне заниматься, в этом проблема. Скажите мне прямо сейчас, чем мне заниматься. Я ему говорю, я сейчас вам скажу, вы все равно уйдете отсюда, через 5 минут будете уже сомневаться в этом. Он говорит, а если не буду? Я говорю, ну как вы не будете, это же ваша жизнь. Я вот сейчас вам скажу, вот выходи замуж, женись вот на этой девушке. Будешь жениться? Нет. А работа то же самое. Это тоже же риск. Ты пойдешь туда, может быть, это не твое. Это риск, поэтому ты будешь сомневаться. Что делать? Я говорю, надо очищать свое существование. Надо повышать свою жизнь от страсти до благости. Войти в религиозную среду, там, где люди думают о возвышенных вещах. И тогда сразу тебе станет понятнее, чем тебе в жизни заниматься. Ты над страстью, вот над этим желанием достичь успеха, денег. Понимаете, почему человек не может отвязаться от того, что он где-то работает? Почему он не может поменять ситуацию? Потому что он сильно привязан к ситуации. Вчера перед лекцией в Москве ко мне подошла одна девушка, которая организует там лекции, и у нас начался с ней разговор. Она сказала, у меня возникла ситуация, которая отстранила меня от работы. У женщин бывают такие ситуации, меняют их жизнь. И, говорит, я начала смотреть на все со стороны и поняла, что это не моя деятельность. Должна заниматься чем-то другим. Я согласился с ней. Но до этого она даже мне такой вопрос не задавала. Почему? Потому что она очень сильно была внутри деятельности. Видите, когда человек входит в религиозную среду, акцент его жизни становится это духовная жизнь. А работа уже какой-то не такой сильный акцент жизни занимает. И он может со стороны посмотреть на свою работу и сказать себе, эта работа мне подходит, я буду продолжать ей заниматься. Или не подходит мне эта работа, я ее поменяю. Видите, когда цели расставляются, первая цель в жизни человека – это работа над собой и совершенствование себя как личности. Следующая цель для мужчины – это труд на благо всех людей. Видите, я сказал «на благо всех людей». Не для зарплаты, а на благо всех людей. Это разные вещи, в принципе. А вот для женщины – это личная жизнь на втором месте. На третьем месте для мужчины – семья, для женщины – работа. Некоторые женщины огорчились. Олег Геннадьевич, семья на третьем месте для мужчины. Но представьте, если бы для вашего мужа семья была на втором месте. Он бы на работу не ходил, дома сидел. Вы бы его выгоняли домой, все равно на работу. Хорошая ситуация, нет? Не очень, да? Для мужчины работа на втором месте. Хорошо. Он работает столько надо, денежку приносит, а жена дома сидит. Иногда на работу ходит. Лучше же так жить, правильно, всем? Или нет? Вы скажете, иногда муж столько на работе проводит время, что на дом не хватает. Кто хочет задать мне такой вопрос? Поднимите руку. Вот все, кто сейчас поднял руку, женщины, ответ один – жадность. Ваша жадность. Потому что жадность женщины отражается в сердце мужчины. И как можно удовлетворить эту жадность? Больше желаний, денег, квартиры, машин. Как отражается? Отражается в излишней занятости мужа. Поэтому нужно усмирять свой нрав внутренний. Меньше платьишек, меньше покупочек, меньше. И муж будет больше дома. Он успокоится тоже в сердце. Жена. У него личная потребность. Ему так хочется жить. Значит, у вас тоже есть очень много личных потребностей в жизни. Так ведь? А не надо говорить, не обязательно говорить. Если женщина очень сильно погружена в себя, мужчина очень сильно погружен в себя. У женщины это выражается в том, что она очень сильно погружена в свою личную жизнь, а у мужчины в работу. Это одно и то же в женском характере и мужском. Видите, вы не удовлетворены моим ответом. Есть тонкости. Вы говорите, Олег Геннадьевич, не суй свой нос. Куда не надо. Все равно не соображаешь, что в моей судьбе у меня особенности. Да, вот вопрос такой закономерный. А если он будет меньше времени отдавать работе. Может, он вообще гулять начнет в это время. Так пусть работает. Закономерно вопрос такой. Женщина стоит. Нервный смех уже пошел по залу. Мне нравится, что вы такие разумные. Но есть еще высший разум. Давайте его будем изучать. Смотрите, первое, что мы должны понять, это то, что есть закономерность. Видите, я вам доказываю, что она есть, а вы мне доказываете, что ее нет. Это означает, что вы считаете, что он не прав, а я права. Опять я не понял, да? Ну, простите меня. Ну, я предполагаю так просто. Предполагаю. Это мое предположение. Вот. И смотрите, интересная вещь. Когда человек начинает считать, что, наверное, может быть, просто я что-то не так понимаю, тогда в этом случае включается объективная оценка ситуации. Человек начинает видеть свою уже жизнь, свою судьбу. И у него появляется понимание, что от моей судьбы отражается в нем. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение. Понимаете, что отражается в нем? Допустим, я не прав, то есть он много работает. Я сказал, что отражается то, что вы тоже увлечены собой. Он увлечен собой в виде работы, вы увлечены собой в виде чего-то другого. Я, допустим, так вижу ситуацию. Вот. Вы говорите, нет, нет, Олег Геннадьевич, он увлечен работой, а я хороший. Видите, я об этом и говорю, что... Да, я об этом и говорю, что он виноват, а я не виноват. Вот это и есть, об этом говорю. Это неадекватное восприятие мира называется. Оно меняется в том случае, если человек к святости обращается. Я тоже неадекватный такой же, как вы. Мы все одинаковые, понимаете? Но если мы обращаемся к высшей силе, к чистой силе, то тогда в этом случае приходит помощь. Человек трезвеет, ему становится спокойнее. Вот, допустим, если бы мне было очень спокойно, я бы вообще сейчас с вами не разговаривал. Потому что нужно вас не трогать сейчас. Вам больно это все слышать. Ну, по крайней мере, надо деликатнее было бы не обсуждать с вами эту тему. Так очень важно, мы сейчас это делаем на благо всех, да? Очень важно понять такую вещь, что когда я начинаю думать о святости, то в этот момент я вижу как бы со стороны ситуацию. Потому что энергия святости или чистоты, она приносит счастье, и я успокаиваюсь. Мне уже не так важно, кто здесь виноват, я или он. Может быть, во мне тоже есть какая-то проблема, которая вызывает в нем вот это желание больше работать. Может быть, я от него отгорожена как-то сильно, и он в этой работе восполняет нехватку моих отношений, то есть нехватку моей любви. То есть какие-то есть варианты. Какие-то варианты есть, почему он так много работает. Но это варианты означают знание о себе. Знание о себе приходит, когда я погружаюсь в духовную жизнь и отстраняюсь от ситуации. Потому что погруженность в ситуацию дает что? Слепость, слепоту. Человек не понимает, что происходит. Видите, когда человек видит, что, допустим, я что-то не додаю своему мужу, то надо, значит, что делать? Выполнять свой долг. Или иначе у меня нет сил ему додавать. Значит, нужно погружаться еще больше в духовную жизнь, чтобы были эти силы. Тогда в этом случае его расслабит. Он будет меньше напрягаться в этом направлении. Чрезмерного труда не будет у мужа. Чрезмерный труд означает страсть. Семья живет в страсти. Страсть означает, что у жены есть какие-то неправильные привязанности, ожидания. И у мужа неправильные привязанности, ожидания. Мы забыли друг про друга. Страсть означает, мы забыли друг про друга. Видите, даже не помышляя, думать о своем счастье, только исполняй свой долг, и тогда ты обретешь это счастье. Итак, мы с вами теперь беседуем, вы мне задали вопрос, теперь я перехожу к вам. Смотрите, вы правы, что в той ситуации, в которой вы находитесь, мужчина не занятый означает гулящий. Это разумно. Но я ведь не говорю о том, что мужчина должен быть не занятым. Я говорю о том, что женщина, когда повышает духовную атмосферу в семье, а женщина – это вдохновляющая сила, мужчина – исполняющая. Что у женщины внутри, то у мужчины снаружи. Это тайна, которую каждый человек должен знать. Женщина создает атмосферу в семье, мужчина этой атмосфере следует. Если, допустим, атмосфера эгоистичная, мужчина будет своими интересами жить. Если атмосфера служения в семье, мужчина тоже будет склонен служить. Мужчина подчиняется атмосфере в семье женщины. Все в квартире устроено по-женски, там только женская энергия. Все обои женские, все шторки женские, кружевами, там флаги же не нарисованы на шторке. Кроватка по-женски устроена. Вот, все по-женски в квартире, да? Женская энергия доминирует. Когда женщина в плохое настроение, муж за ней ходит, говорит, в чем дело, почему такое, что случилось? Когда у мужчины плохое настроение, женщина за ним не ходит. Ну, сидит там себе, и пусть сидит. Его проблемы? Так вот или нет? То есть, видите, женщина вдохновляющая сила, ее энергии, в ней она соткана с энергией любви, она доминирует в отношениях женщины. Хотя внешне кажется, что мужчина доминирует. Мужчина уверен, что он доминирует. Жена знает, что она доминирует. Итак, смотрите, мы повышаем духовный уровень в семье, духовная атмосфера в семье повышается, бескорыстная означает атмосфера. И у мужчины постепенно, со временем, мужчина как паровоз, его надо менять движение медленно, постепенно. Потом он уже приходит на лекцию и говорит, я сам всегда хотел на лекцию. Это жена его постепенно так чуть-чуть привела. Она стрелку чуть-чуть сдвигала, сдвигала поворот. И уже в обратную сторону поехала. Но не заметил. Скорость быстрая, едешь как-то незаметно. Мужчина быстрая скорость.